Розпочинається в ефірі Світлого Радіо програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійовичу.
Добрий день.
Ось перше питання від наших радіослухачів. Перше послання Івана, 5 розділ, 16 текст. «Коли хто бачить брата свого, що грішить, гріховне на смерть». Що значить гріховне на смерть і гріхом на смерть? Чи потрібно молитися за невіруючих, чи тільки за братів? Дякую, Людмила.
Спасибо большое за вопрос. Надо прочитать немножко выше, чтобы понять вообще, о чем идет речь. И мы прочитаем с 10 стиха 1 Иоанна 5 главы. Написано, что верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом, а неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. То есть мы знаем, что все служение Иисуса Христа, которое Он проводил на этой земле, это было всегда со свидетельством Божьим. И даже был глас с неба глаголющий «Сё есть Сын мой, в котором мое благоволение», и все чудеса исцеления, что хромые ходят, слепые прозревают, мертвые воскрешают. Это все было свидетельство Бога о том, что в Иисусе Христе пребывал Бог. И дальше читаем 1 Иоанна 5 главу 11 стих. «И свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». То есть самое главное вообще, для чего приходил Господь на эту землю, чтобы дать нам жизнь вечную. И вот тот, кто поверит вот в эти все знамения, которые совершил Бог через Иисуса Христа, в том числе и воскресил Его из мертвых, тот и через веру в Иисуса совоскреснет с Ним и получит вот эту жизнь вечную. И имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. То есть мы должны понимать вообще, а зачем Господь? Зачем Христос? Он пришел не для того, чтобы мы имели здесь на земле жизнь хорошую, а для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Он сказал, в мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, я мир мой даю вам, не так, как мир дает. Он дает нам жизнь вечную. «И сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Понимаете, есть самое главное, это цель, это жизнь вечная. Вот о чем все верующие должны понимать, стремиться, верить, достигать вот этой жизни вечной. Через веру в Иисуса Христа. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А какая воля Его? Какая воля Его? Мы только что прочитали. Это жизнь вечная. Или Иисус говорит в Иоанна 6:40. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Мы видим, что воля одна – это жизнь вечная, другой воли нету. Для людей на земле воля Божья – это чтобы уверовавшие в Иисуса получили жизнь вечную. Понимаем? Или даже так скажем, что вера – это средство для того, чтобы получить жизнь вечную. 15 стих. «А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем, что и получаем просимое от Него». То есть это когда мы просим по воле Его. А по воле Его – это все то, что касается жизни вечной. Это тогда, когда горнего ищем, а не земного. Это когда собираем сокровища на небе, а не на земле. Когда молимся о добре, о любви, о жертве, о том, что приводит нас к жизни вечной. И дальше мы читаем. «И если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь вечную», то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Смотрите, как интересно. То есть если кто видит брата грешника, то пусть молится. И Бог даст ему жизнь вечную. Да? То есть если он уверует и примет Иисуса Христа Господом, то он получит эту жизнь вечную. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. То есть не о том говорю, что надо молиться для людей. То есть не надо просить или молиться о жизни вечной для тех, кто согрешает грехом к смерти. И вот этот грех смерти написан как раз в 10 стихе. «Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом, а неверующий Богу представляет его лживым». То есть мы понимаем, что он говорит дерзкой рукой. То есть он говорит на Бога лживым, и поэтому ему не надо просить жизни вечной. Не о том говорю, чтобы он молился, не о жизни вечной для грешника. Молиться надо за грешников, которые не знают Христа, чтобы они узнали Христа и приняли Христа, и потом тогда Бог им даст жизнь вечную. То есть не о том говорю, чтобы молиться, имеется в виду, чтобы не молиться о жизни вечной для грешников. Им надо сначала принять Иисуса Христа Господом. А кто не принимает свидетельство о Христе, не хочет принимать, тот называет Бога лживым, это хула на духа, не простится ни в всем веке, ни в будущем. И поэтому Иоанн говорит, что для них не надо просить жизни вечной, это не воля Божья. И поэтому я думаю, что все равно, конечно, надо молиться о спасении, но не надо молиться, как здесь, не о том говорю, не надо молиться о том, чтобы Бог им дал жизнь вечную. Сначала надо принять Христа, исцелить сердце, чтобы в сердце вошла вот эта любовь Божия, и чтобы в вечность войти в любви, потому что в вечности нету злого, нету греха, нету грешника. И заканчивается это послание таким образом. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». То есть мы видим, что всякий, кто примет Иисуса Христа, он родится свыше, и он уже не грешит, и он уже получит жизнь вечную. А просить жизни вечной для грешника, для отступника совершенно не надо. И поэтому именно вот такой здесь посыл, что надо сначала видеть, что цель, имеющая Сына Божьего, имеет жизнь вечную, не имеющая Сына Божьего, не имеет жизни вечной. И сие написал вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Вот о чем идет в этом отрывке смысл послания, что именно о жизни вечной. И когда не о том говорю, чтобы он молился, не имеется в виду, что не надо молиться. Молиться надо за всех. За нас кто-то молился. И когда мы были грешниками и отступниками, и сколько матерей вымолили сыновей, которые были богохульниками и отступниками, сколько жен вымолили мужей, которые были богохульниками и отступниками, молиться надо за каждого человека и за самого страшного, ужасного грешника, за отступника и богохульника. Но тут идет речь в этом месте не о том, чтобы молиться, не молиться за грешников или за отступников, а не молиться, просить жизни вечной грешникам и отступникам. Вот о чем здесь в этом месте послания написано.
С нами на связку Олег. Здравствуйте.
Доброго дня. Евангелие от Иоанна, 20 глава, по-моему, 21, 22, 23 стих. Когда они были в этом горнице, закрыли все там, но они боялись, естественно, что. И вот становится перед ними Иисус и говорит: примите Духа Святого. Дунул на них и говорит: и кому простите грехи, прощено будет. Кому не простите, останутся грехи на нем. И вот у меня вопрос такой. В Слове Божьем написано, что только Бог может прощать грехи. И Иисус говорил, что я прощаю грехи, и что больше сказать, прощаются грехи, или там возьми постель свою и ходи. То есть мы знаем, что Господь, Бог только может прощать грехи. Как же тогда получается, если мы все принимаем Духа Святого, то мы можем прощать грехи здесь на земле людям? Или как? Дякую за ответы.
Спасибо большое за вопрос. Очень интересный и концептуальный, так скажем, вопрос. Смотрите, тут два пункта. Это очень важные пункты. Первое. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Это очень важный пункт, который мы всегда пропускаем. А как послал Отец Христа? Он был, в нем было ни вида, ни величия. Он стал подобный нам человеком. Он стал рабом. Он смирил себя, сокрушил себя до смерти и смерти крестной. И он сказал, я не пришел судить мир, я пришел спасти мир. Я не сужу вас. Это вы судите по плоти, а я не сужу никого. Он говорит, кто хочет быть большим из вас, то стань меньшим. Кто хочет первым, тот стань рабом. И когда он в Иоанна 13 главе припоясался и начал мыть ноги ученикам, умолился, он сказал, я между вами как служащий, умолился и начал мыть ноги. И он говорит, вы называете меня Господом, Учителем, и это действительно так. И если я, Господь и Учитель, умыл ноги, то и вы должны так поступать. То есть первое, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Вот с этим смирением. Смирением и уничижением, почитать другого высшим себя, не судить никого, не судите, да не будете судимы, никого не осуждать, ни грешников, никого. То есть вот с этим умолением, уничижением и смирением Иисус сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть вот это первая позиция, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И второе, когда он сказал, думал, примите Духа Святого. То есть идет речь о том, что когда мы смиряемся и верим в Иисуса Христа, то Бог теперь пребывает в нас. И видящий нас должен видеть Христа. Как Иисус когда-то сказал, видящий меня видит Отца. Точно так же и мы. Мы живое письмо, 5 Евангелие, мы благоухание Христово, мы свидетели Иисусу Христу, и всякий видящий нас должен видеть Христа. В чем? Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. В смирении, в любви. В смирении и в любви. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. И если мы вот в этом смирении и в этой любви Божией и вот имея Духа Божьего, засвидетельствуем нашему какому-то человеку о Христе, то он увидит в нас Христа и примет Христа. И тогда ему простятся грехи, и тогда он спасется. Если мы будем вот так смиренны, как Иисус, и наполнены Духом Божьим, как Иисус, то тогда люди через верующих смиренных братьев будут принимать Христа и будут освобождаться от грехов своих. Вот о чем идет речь. То есть две позиции. Это смирение, максимальное смирение, такое, как было у Иисуса, то есть и наполнение Духом Святым, так же, как было у Иисуса. Вы понимаете, что Бог пребывает в вас точно так же, как Он пребывал в Иисусе, Христе. То есть, как безмерное величие, могущество Его в вас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воскресил, Иисуса Христа из мертвых. Эта же самая сила действует в вас. Иисус сказал, идите и сотворите, и вы сотворите дел больше, чем я сотворил. То есть, эта сила Божия пребывает в нас. Итак, если мы не смирились настолько, что в нас не видно Христа, а видно нас самих, да, то, конечно, это место Писания начинает нам коробить, как это, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Вот. Но если мы настолько умалены, уничижены и сокрушены перед Иисусом Христом, и когда мы свидетельствуем кому-то о Христе, и слушатель наш, он видит Христа и слышит Христа, и кается, и раскаивается в своей жизни, и принимает Господа. И это зависит только от нас, от нашего смирения, от нашей веры и от нашего наполнения Духом Святым. Поэтому мы посольство Божие, мы свидетели Иисуса Христа, и все зависит от того, насколько мы являем Христа людям.
Дякую, Олексій Анатолійович. У мене уточнення по першому питанню, за кого молитися про відступництво, хто приймає Ісуса, хто відкидає або відхиляє Його. От благочестиві люди, здається, противилися Ісусові, ну от фарисеї, наприклад. Це ж не були якісь чудовиська, це були такі богобійні, жертовні люди, вони десятини з найменшого віддавали, від себе відривали, від себе, від сім'ї, від дітей, такі богопосвячені. І буває так, що люди, які от саме вважають себе, ну як написано, що думають про себе, що вони служать Богу, Богові, переслідують когось, ну от, хто думає інакше. І пророки вже вбивали теж, ну серед вбивць пророків були і священники, напевно, бо пророки говорили, навіщо ви дарма жертви носите все. Я думаю, що це священникам храма не всім подобалось таке, коли говорять, не носіть жертви, не, ну, що Богові не треба, а хто вола приносить жертву, той душить собаку чи свиню. Це були жахливі слова, звичайно, і я, в принципі, розумію людей, яким це не подобалось, якщо вони в такому контексті жили. От і Ісуса, в принципі, видали не те, що якісь атеїсти там. Ні, ну, ці люди вірили в Бога, в єдиного Бога. І менше з тим, їм щось не сподобалось, вони ну, не розібралися як слід. І, можна сказати, його вбили як єретика. Сказали, що він відступник, він ламає закон, не шанує суботу, старців там і так далі. Тобто там була ціла низка звинувачень всяких. І от коли ми говоримо про прийняти Христа чи відхилити Христа, можливо, різні люди щось різне можуть мати при цьому на увазі. І сказати про, ну, про тебе, ти ну, неправильно проповідуєш Христа, ти не приймаєш Христа, ти відкидаєш щось важливе. Як в цьому розібратися? Ну, насильство на почві, на ґрунті релігійності, такої богобійності навіть.
Давайте ми опять тогда вернемся вот к этому нашему посланию, да, вот есть грех смерти. Вот, что это такое? В 1 Иоанна 2:22 Иоанн еще более категорично говорит, что тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос, это антихрист, отвергающий и Отца, и Сына. Вот очень категорично, да? То есть мы можем представить, насколько это категорично для тех же там фарисеев. Вот. И в 4 главе Иоанн говорит так. «Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса, Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Ну, тут, видите, у нас запятая стоит в другом немножко месте. Там написано у нас так. «Исповедует Иисуса Христа, запятая, пришедшего во плоти, есть от Бога». Ну, можно запятую в другом месте поставить. «Всякий, кто исповедует Иисуса, то есть Христа, пришедшего во плоти, да, то есть помазание Бога, Духа, пришедшего во плоти. То есть, что Иисус – это Дух, который пришел во плоти в теле Иисуса Христа. И всякий Дух, который не исповедует Иисуса, кстати, слова «Христа» в оригинале нет, а всякий Дух, который не исповедует Иисуса, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Это Дух Антихриста. То есть, мы видим, что тот же Иоанн, который, с одной стороны, он очень резко говорит про отступников, про антихристов, но он точно так же и резко говорит про веру, да, что вот 1 Иоанна 1:14, что слово стало плотью и обитало с нами. И именно в послании от Иоанна, 14 главе 10 и 11 стихе написано, что «видящий меня видел Отца». «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? И слова, которые говорю я, вам говорю не от себя. Это Отец, который пребывает во мне. Это Он говорит эти слова. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. То есть мы видим, что вот это как бы определение веры или символ веры, что в Иисусе пребывал Бог. Вот это и есть вера. Но кто не принимает этого верою, то, конечно же, возникает очень сильная агрессия. Что это такое? Как ты, человек, делаешь себя Богом? Вот. И вызывает такая агрессия, что побивают камнями, и до сих пор побивают камнями, и до сих пор много людей на планете не верят в то, что в Иисусе Христе пребывал сам Бог, Творец неба и земли, что Иисус – это Сын Божий. Вот это вера. И кто сомневается в этом, да, кто поколеблется, говорит Господь, не благоволит к тому душа моя. Кто колеблется так? Был ли сам Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной в Иисусе Христе? Вот кто колеблется, у того, конечно, возникают какие-то непонятные отношения. А кто не принимает, вызывает агрессию. Ну как это? Что это такое? Поклоняются твари вместо Творца, поклоняются человеку, идолу и так далее. То есть это вызывает вот такое вот, ну, очень агрессивное отношение к верующим. Но мы должны понимать, в чем, еще раз говорю, состоит вера. Что именно Иоанн очень хорошо это и выразил, что вера – это то, что Иисус в Отце и Отец в Иисусе. Это и есть вера. И слова, которые говорил Иисус, это говорил не Иисус, а это говорил сам Бог, Творец неба и земли. И Иисус говорил: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Да, то есть он говорил, что я существую еще до Авраама. И мудрость Соломона – это значительно меньше, чем мудрость, которую говорил Иисус Христос. Вот. И Иоанна 8:24-25 тоже говорит, что «вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я». И тогда его спрашивают: «А кто же ты?» Он говорит: «От начала сущий». Вот. То есть мы видим, что вера как раз состоит в том, чтобы в Иисусе пребывал сам Господь Бог. И вот через эту веру, кто уверует, то тогда он услышит слова Христа, потому что слова Христа – суть, дух и жизнь. Но мы принимаем Евангелие таким образом, чтобы оно проникло в сердце, пропиталось в дух, только тогда, когда мы верим, что это Бог говорил через Иисуса Христа. И тогда Иисус говорит слова, которые, говорю, суть, дух и жизнь. И тогда мы начинаем понимать Евангелие. И тогда Дух Божий наполняет человека. И тогда человек меняется. Ну, если это вот коротко объяснить, как это происходит.
Дякую. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Вітаю дуже вас, всю команду. Наступаючими Різдвом і зі святами. Дуже дякую за ваше служіння. Воно дуже корисне для нас і дуже-дуже допомагає. А скажіть, будь ласка, от Олексій Анатолійович, чи Ісус зціляє на даний момент? Тому що написано Ісус в Євреїв. Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий. От у мене така проблема, у мене дуже болить ліве плече, і воно щось нічого не допомагає, але я знаю, що сила Божа, вона є дуже ефективна, і просто надії не тільки на Господа. Як молитися, щоб Господь явив свою милість і зцілив це тіло?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, это очень важный вопрос. Но мы должны задуматься. На самом деле все боли, все скорби, которые мы имеем, это наши учителя. И за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Боль или скорбь – это учитель. В Евреям 12 главе, что Бог бьет всякого сына, которого принимает, которого любит. И это все наказания, или вот эти скорби, или боли, они для всех общие. И блажен человек, который, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Поэтому все нормально, вот, что вот с вами происходит. Просто смотрите, что не как избавиться от этой боли, а задайте вопрос Христу, а для чего эта боль? Зачем она? То есть все имеет какую-то вот такую закономерность. Бог хочет вас от чего-то избавить в духовном плане, от чего-то злого. Вот. Когда Иисус пришел к себе в Назарет, написано, что Он не мог там совершить никакого чуда и дивился неверию их. Но мы знаем, что Иисус может совершить любое чудо и может из нашей планеты сделать таракана. То есть у Него нет ничего невозможного. Он хозяин и творец всего. И поэтому от того, что Он не исцеляет вас, значит, Он что-то хочет произвести в вас другое. Вот, что-то, на что-то вы должны обратить внимание в своей жизни. Вот. И как вам сказать, Иисус никогда не исцеляет просто так. Ну, никогда. Ну, вот Он зашел в Назарет, видит, они, если даже я их исцелю, толку никакого не будет. Они все равно останутся такими же неверующими, как и были. То есть Он исцеляет только тогда, когда это произведет что-то в жизни человека. Когда что-то поменяется именно в духовном плане. Поэтому вот это исцеление, которое у вас, которое вас ждет, оно вас ждет только после того, когда изменится что-то в духовном плане. Ну, мы, конечно, все по плоти, знаете, как мы хотим, чтобы вот по плоти ничего не менялось, а вот исцеление взяло и пришло, а мы остались прежние. Нет. Я не знаю, что это. Может быть, это покаяться в чем-то, попросить прощения у соседки, там, у сына, у дочки, у папы, у мамы, у пастора, у родных, у братьев, у сестер. Может, что-то отдать, может, что-то поделиться, может, что-то рассказать. Ну, короче, проявить что-то, что-то духовное. И это должно быть нелегким. То есть, допустим, вот простить кого-то, да, какого-то обидчика, и он, может быть, 10 лет у вас уже эта обида, а может, даже вообще он умер, этот обидчик. Вот. Но вы простить его не можете. А Бог говорит, нет, так нельзя. Вы в Царство Божие не войдете, потому что если вы не будете прощать, то как Он нам простит? Поэтому Он ждет, когда вы простите. Он хочет вас же спасти, а Он не может на небо впустить что-то нечистое. Нечистое, все что угодно. Зависть, ненависть, непрощение, вон, гордость, тщеславие, не знаю что. И Бог показывает вам, как Он и показывал Павлу. Вот у Павла было жало во плоти. А почему у него было жало во плоти? Павел догадался, почему. Потому что он превозносился чрезвычайностью откровений. Вот. Он говорил, я ничем не меньше, чем апостолы все, даже больше. Вот. Я Евангелие вообще от самого Господа Иисуса Христа получил. И так далее. То есть Павел понимал, почему. Вопрос, понимаем ли мы? Понимаем ли мы, почему у меня болячка? Почему у меня боль? Просто закройте глаза и спросите, Господи, в чем мне надо исправиться? Покажи, где мне надо исцелиться в сердце моем. Ты дал мне благодать Божию. Ты дал мне благодать. Я вот, ну, для нас, чтобы исцелиться, достаточно одной благодати, да, потому что Бог благословил нас благодатью. И для того, чтобы эта благодать не была тщетна, как говорил Павел, да, вот, то есть надо сокрушиться. Сокрушиться и смириться просто перед Господом. Господи, а в чем? Почему у меня болячка? В чем я виновен? Что я не так? Где я лицемерил? Где я лукавил? И Бог вам откроет. И вот в этом надо просто покаяться. И придет, как свет заря, и исцеление ваше придет. То есть сразу же придет. Но вы должны найти или совершить что-то, или найти, или, еще раз говорю, или кому-то сказать, или простить, или покаяться, или отдать что-то. Я не знаю, что это. У каждого это свой путь. Но Бог вам укажет. И поэтому, если у кого-то есть какая-то болячка, если есть какая-то боль, если есть какая-то скорбь, то многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Болячки — это наше лекарство. Лекарство всегда горькое. Но можно его долго пить, как Иов, пока он сколько-то там, 11 месяцев, кто-то говорит, принимал это лекарство, пока 42-й главе в 5 стихе сказал: «Я слышал о тебе слухом ухо, а теперь мои глаза видят тебя, и поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле за все свои слова, за все свои поступки, за все свои мысли. Теперь я другой». Вот и сразу же пришло исцеление. Точно так же и с каждым из нас. Есть боль, есть скорбь, и мы можем терпеть эту боль долго и роптать и на Бога, и на всех своих друзей, и как Иов на своих друзей роптал, пока не открылось Иову, что Бог в нем, Бог всегда был с ним, Бог никогда не покидал его ни в болячке, ни в скорби, ни в горе, а Бог всегда был с ним, и Бог все во всем. И тогда изменилась жизнь Иова. Точно так же изменится и жизнь ваша. Обратитесь к Богу, и Бог вам откроет.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Дякуємо, дорогі радіослухачі. Програма добігла кінця. До нових зустрічей.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».